И, наконец, поскольку Шестой Вселенский собор, то есть Троицкий, устанавливает, как бы, то есть регистрирует, что ли, некую догматическую завершенность, то вот к этому первому правилу присовокупляется правило 95-е, которое как раз говорит о, ну, устанавливает, что ли, законодательство дополнительное. 95-е, как принимать церковь из различных религий. К этому времени, разумеется, стало беспощадно ясно, что неправые мнения в церкви уже осужденные и отсеченные, ну, могут существовать просто как преодоленные ошибки. Но людям живым и желающим спасения, разумеется, держаться за старые ошибки безумно. Поэтому на том же Троицком соборе определено, по каким правилам, по какому чину принимать обратившихся к церкви. Вне церкви нет спасения. Но вот именно церковь, как бы плавающим со своего корабля, бросает, как бы, лестницы, спускает шлюпки, спускает веревки с тем, чтобы они могли на этот корабль подняться. Итак, присоединяющихся к православию и к части спасаемых из еретиков приемлем по следующему чиноположению и обычаю. Ариан, то есть как раз осужденных по Первому Вселенскому собору, Македониан, Навотиан, именующих себя чистыми или лучшими, несколько слов об этом. Почему чистыми или лучшими? Это как раз те, которые тебя объявляли неподверженными никаким, значит, уклонением, не сообщающимся ни с язычниками, ни с кем другим. И потому, как бы считавшими себя лучше церкви, вот, наподобие нынешних зарубежников. Так вот, этим самым лучшим или чистым определение вышло такое. И заодно аполлинаристам, то есть последователям Аполлинария. Когда они дают рукописание и проклинают всякую ересь, не мудрствующую, как мудрствует святая, Божия, кафолическая и апостольская церковь, приемлем, запечатлевая, то есть помазуя святым миром, во-первых, чело, потом очи, и ноздри, и уста, и уши, и запечатлевая их глаголем «печать дара Духа Святого». То есть это то, что мы сейчас называем принятие по второму чину, то есть через миропомазание. Кого сейчас принимают по второму чину, кто знает? Протестантов всех мастей. Да, армян как раз принимают по третьему чину, и до монофизитов мы доберемся. Кстати говоря, но почему именно вот ариан, македониан, этих самых чистых или лучших новотиан и аполлинаристов? Да просто потому, что за ними не стояло правильно поставленные иерархии. То есть эти все глашатые ереси носили сан священников. Стало быть, крещение у них совершенное вменяется. Есть прикрещальная формула во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Но поскольку чин благословения мира совершается епископом, то они присоединяются через миропомазание. Как, между прочим, и протестанты всех мастей и толков. Поскольку у них нет правильного священства, а есть выбранные, значит, старейшины их общин, то крещение вменяется, крещение нужды ради может совершить и мирянин, только по правильной формуле, а вот миропомазание над ними совершается. Ну, в свое время, например, по второму чину была присоединена и Елизавета Федоровна, будущая подвижница благочестия и преподобная мученица. Затем, а от бывших павлианами, потом к католической церкви прибегших, то есть от Павла Самосадского, постановлено перекрещивать их непременно. От павлиан, кто это такие? Последователи Павла Самосадского, которые утверждали, что один и тот же Бог в разные исторические эпохи выступает в разных модусах, то есть образах. То в модусе Отца, эпоха Отца, то в модусе Сына, эпоха Сына, а будущее, значит, эпоха в модусе Духа Святого. Поскольку они совершенно искажали Святую Троицу, и, следовательно, крещальную формулу во имя Отца и Сына и Святаго Духа применять не могли, вопреки словам самого Господа, помните, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так вот, поэтому Иоанн же единократным погружением крещающихся и монтанистов, именуемых здесь фригами, и Савелиан, Евнамиан же единократным погружением крещающихся и монтанистов, именуемых здесь фригами, и Савелиан, держащихся мнения о сыноотчестве и иное нетерпимое творящих, и всех против еретиков, всех, которые из них желают присоединены быть и к православию, приемлем якоже язычников, то есть через крещение. Вот при...
Извините, Григорий, у нас вот какой был второй у нас сначала чин?
Был второй чин, а это первый.
А вот последний?
Да, первый, да? Да, вот это по первому чину, то есть крестить.
А в павлиане тогда у нас какой чин?
Павлиане также от Павла Самосадского по первому чину. Да, перекрещивать их непременно. Значит, кто у нас сейчас принимается по первому чину? Разумеется, все обрезанные, то есть иудеи и мусульмане, ну, так же, как обыкновенные некрещенные.
А буддисты как язычники?
У буддистов вообще, так сказать, они имени Христова даже не произносят. Язычники как язычники.
То есть авраамические и преавраамические?
А вот авраамические по первому чину. Что? А, это есть просто отречение от иудаистского зловерия. Отрекаюсь иудаизма и зловерия его. Это просто в формуле. Да, но по первому чину, то есть через крещение. Далее. Значит, в данном случае 95-е правило дает нам чиноположение длительное. С ним недурно ознакомиться. Посмотрим. Значит, в первый день делаем их христианами. То есть принимаем от них исповедание Господа Иисуса Христа апостольское, что нет под небом другого имени, им же возможно было бы спастись. На второй день оглашенными. Оглашенными, во-первых, оглашаем имя, и затем начинается наставление в истинах веры, то есть краткая катехизация. Потом в третий день заклинаем их. Заклинаем в смысле запрещаем дьяволу. С троекратным дуновением в лице и во уши. Ну, это входит в православный чин крещения.
Заклинаем их.
Да. С троекратным дуновением в лице и во уши. И так оглашаем их. И заставляем пребывать их в церкви и слушать и Писание, то есть литургия оглашенных. То есть стоять, вот первую часть литургии, литургию оглашенных. И тогда уже крещаем их.
Тогда так, уже дальше, после третьего дня?
Да, после третьего дня.
Четвертый, значит?
Да. Так и жде и манихеев, и маркионитов, и им подобных еретиков. Ну, что касается манихеев, это одна из самых злых ересей, которая утверждает двойное творение. Значит, творение Богом, творение доброе, и утверждает дьявола как тоже творческую силу, что есть, значит, изначально злое творение дьявола. Манихей, да. Удивительное дело, но манихей, как правило, тайные. Неожиданно оказался манихеем православный протоиерей дореволюционного посвящения, то есть Александр Иванович Введенский. Да так. Нет, протоиерей. Протоиерей, да. Дореволюционного посвящения. Да.
Творческая сила, которая ищет как.
Прежде всего, она не творческая.
Но как бы говорится, что ведь они тоже ищут подход к
этому. Они ищут подход в смысле соблазна, в смысле извращения богоданной свободы. Это не творчество. Нет. Нет. Это разврат. Разврат – это именно избрание ложных путей, совращение. И, наконец, до третьего чина добираемся. Мистериане же должны творить рукописание, поскольку еретиарх является правильно поставленным патриархом. Несториане же должны творить и рукописание, и предавать и анафеме ересь свою. И тут уже как бы собор уже долго не рассуждает, поэтому их всех уже быстро в одну кучу. И Нестория, да, предавать и анафеме ересь свою. И Нестория, и Евтихия, хотя Евтихия это противоположное, это уже родоначальник монофизитов, и Диаскора, опять же, председатель разбойничьего собора 449 года, и Хивира, то есть умеренное монофизитство, и прочих начальников таковых ересей, и их единомышленников, и все вышепоказанные ереси, и потом да приемлют святое причащение. Все. То есть третий чин – это отказ от ересей, то есть богословских лжеучений, после чего сразу же присоединяются к церкви просто через причащение. По третьему чину у нас, вот спрашивали, принимаются кто? Католики. Католики через отвержение. Значит, кроме филиокви, от них требуется отвержение лжедогмата 1854 года, то есть о непорочном зачатии Пречистой Девы, об изъятии ее из рода Адамова, и затем вот этот вот догмат папизма о непогрешимости папы экс-катедра, то есть постановление Первого Ватиканского собора 1870 года, после чего они спокойно и радостно причащаются в православном храме. Таким же образом принимаются и армяне, то есть армяно-григориане. Хотя, как правило, это у них уже, так сказать, национальное знамя, как правило, они не понимают, что такое монофизитство, да и вообще в таких вещах глубоко-то не разбираются. Вот это, собственно, как раз 95-е правило, это и есть завершение догматических движений. В следующий раз мы с вами начнем говорить, ну, как бы, о новом, что ли, обвале в спокойном течении церковной жизни, то есть об иконоборческом периоде. Даже иконоборчество нельзя назвать новой ересью. Отчасти это была так называемая политическая или императорская ересь, то есть борьба императорской власти с авторитетом церкви. Отчасти же это было как бы неусвоение непроникновение православной истины во всю толщу церковного тела. Поэтому, скажем, защита Иоанном Дамаскиным святых икон, она не только разъясняла, в чем заключаются заблуждения, но и еще раз толковала уже бывшие, принятые церковные догматы. Наконец, следующее догматическое, серьезнейшее движение относится уже к XIV веку. Мы его будем изучать на будущий год. И это вопрос о сущности и энергии божества. Но недаром же от Григория Паламы потребовали заново исповедание христологического догмата и к нему уже присоединенного исповедания о сущности и энергии. Наконец, в начале XX века так называемая борьба и с так называемыми имяславцами, и вообще сам теологумен имяславия был ничем иным, как неусвоенным, непроработанным исповеданием церкви как раз о сущности и энергии божества. Так что нам с вами еще предстоит дальнейшее изучение догматического развития церкви. Но вот то, что было принято на 6 Вселенских соборах, то пребывает непоколебимо на все века, по сей день. И, кстати говоря, даже праздник 6 Вселенских соборов, а именно шестое воскресенье от Пасхи, то есть первое воскресенье от Пасхи Фомино, потом посвященная женам мироносицам, потом неделя о самарянке, потом неделя о расслабленном, потом неделя о самарянке, потом неделя о слепом, и, наконец, воскресенье, посвященное прославлению Вселенских соборов, то есть как раз догматического свода православной церкви. И только после этого церковь празднует Пятидесятницу.
Михаил, а почему не говорят, что начальный у нас свод догматического, а просто догматического? Начальный?
Ну,
если не закончились еще.
А не закончились? Так нет, ну, дан фундамент. А
дальше,
так...
Дальше у нас может быть?
Может, конечно, не только может, а и должно, ибо сам Господь во время благопотребно через рабов своих открывает тайны своего домостроительства. Подразумевается, что фундамент заложен вот здесь, первые 700 лет, как раз установлениями, оросами 6 Вселенских соборов. Затем канонический свод церковных правил, как я уже сказала, систематизируется, приводится в соответствие, как свод церковных канонов, и также дополняется являются правилами Седьмого Вселенского Собора. Можно сказать, что дополняется и уточняется, но всегда идет точная ссылка на предыдущее правило, подобное данному. А иногда пишется прямо, возобновляя священное правило такое-то, такое-то, постановляем или утверждаем. И затем каноническое послание председателя Седьмого Вселенского Собора, то есть патриарха Константинопольского Тарасия. Наконец, Трульский собор, вопреки Юстиниановой, значит, доктрине об особых церковных правах императора, помните это в шестой новелле, что император имеет долг и право пищить, значит, о соблюдении догматов, о хранении канонов и о достоинстве, то есть о достоинстве священства. Вопреки этому Трульский собор устанавливает одно единственное 69-е правило, которое как раз и указывает на особые права императора. В чем же они состоят? Вот они. Никому из всех, принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входить внутрь священного алтаря. Ну, у нас при советской власти это постоянно нарушали церковные старосты, а иногда и чиновники, и чиновницы, значит, управление охраны памятников. Перлись в алтарь, почем зря. Но, конечно, пользуясь вот этим бесправным положением церкви. Но по некоему древнейшему преданию отнюдь не возбраняется сие власти и достоинству царскому, когда восхочет принести дары Творцу. Дары подразумевается просфора, то есть приношение, попросту говоря, причащение в святом алтаре. Вот как раз цари помазанные, равно и царицы царствующие, да, особенно в торжественный день, значит, своего миропомазания, как раз причащаются в алтаре. Женский и мужской пол в данном случае уже не играет роли, то есть и мужеский пол, и женский причащается в алтаре. Поэтому Екатерина II, разумеется, в алтаре причащалась. Таким образом, Трульский собор завершает у нас историю первого периода церкви.